одной простой причине, потому что в нем сосредоточено все богословие. У синоптиков же много чисто исторического материала. И вот пересказать Рождество Христово, поклонение пастырей, поклонение волхвов, явление ангелов и там другие события, бегство в Египет, это достаточно все-таки для человека, который живет и церковной жизнью, у него все это на слуху, и ему значительно проще все это ответить и пересказать. Но вот Иоанн Пневматикос, его Евангелие духовное, он и изображается с орлом, символ этого апостола орел, и феологос, богослов, церковь не разбрасывается такими эпитетами. Богословов много, но в церкви их три. Иоанн Богослов, Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов. Вот люди, которые запечатлели себя, свой ум вот таким богословием. Они были чистыми богословами, а не философами. Потому что философия является неустранимым препятствием при богословствовании. И вот даже ереси бывают в зависимости от того, характер ересей, на каких философах был воспитан тот или иной еретик. И да, и это неустранимое препятствие. Как быть с этим предметом, с этой наукой любви к мудрости? Философия, София – мудрость и любовь к мудрости. Как быть с этой после Евангелия? Вот заканчивается экзамен, присутствует на нем очень духовного, да, епископ. И спрашивает ученика: скажите, что такое философия? Философия – это наука о сущем в его бытии. Как сущее обнаруживает себя в действительности, в бытии? Ответ-то ведь какой? Глубокий. А он говорит: запомните, молодой человек, что философия – это наука о заблуждениях человеческой мысли. Она только и делает, что ищет истину, и никак ее не может найти. Сомневается во всем, ни на чем не останавливается, плетет свое кружево до бесконечности и запутывает себя самое и тех, кто туда входит, вот в эту паутину, и выхода из этого нет. А потому что и истина никак не во всем сомневается, все предполагает. Одни только предположения, а так ли, а может быть это и не так. Но вот ведь мы не ищем с вами истину. Она нам дана, она свидетельствует о себе со страниц Евангелия. «Ас есим путь, истина и жизнь». Вот свой сериал такой прекрасный отец Александр Мень и замыслил «В поисках пути, истины и жизни». И начал, по-моему, сериал «У врат молчания» с восточной вот этой духовности. К каким итогам пришла восточная духовность, которая нам не свойственна? Вот буддизм, лао-цзы, вот эти все вот такие течения, индуизм, брахманизм. Это же тоже религии, тоже течения религиозные. И вот смотрите, сколько на свете буддистов. Что удовлетворяет их разум? Какую пищу для себя они находят? И вот в мусульманстве миллионы, сотни миллионов мусульман, они вот исповедуют эту религию. Что они там находят такого, чтобы действовало неотразимо? Вот это бесконечный монолог однотонный этого их пророка. Я тяжелые чувства от чтения. Все это откуда-то взято, все это в искаженном каком-то взято из Писания, из Ветхого, из Нового Завета. Все эти сюжеты перекликаются, и в то же время они совершенно какие-то другие. Но что за религия? Как она может удовлетворять? Значит, в ней надо родиться. в той традиции надо родиться. Если бы мы с вами родились в Таиланде или в Лаосе или на Бирме, мы исповедовали буддизм, и для нас не было бы никакой проблемы, и мы бы удивлялись, как можно исповедовать христианство, допустим. Родись мы в Италии, мы были бы правоверными католиками, потому что от места рождения все и зависит. Вот принял император вот христианскую религию, принял Владимир религию в греческой вот именно форме, вот и подданные приняли ту же религию. Мы говорим, что в этом не было ничего случайного. Дух Святой так, ведь он знакомился и с мусульманством, и с буддизмом, допустим, но они почему-то его не привлекли. Ну, а, допустим, если привлекли, то что религию не выбирают, а вот царь принял, и подданные его приняли. Но вот он принял религию греческую, православную греческую, христианскую религию, и мы. И вот мы должны благодарить Бога, что вот мы познаем Его в такой религии, в которой сохранилась вся полнота божественного откровения. Родись мы в Германии или где-нибудь еще, были бы самыми добропорядочными, допустим, протестантами, а может быть бы и как на Западе, растворили бы христианство в гуманизме, и не знаем, верующие мы, и какое наше отношение к религии, какую роль на эти темы говорить неприлично. И в обществе там не говорят ни о смерти, ни о религии, не показывают ни покойников, зачем травмировать воображение детей. Нужно от всех этих моментов отвлекаться, они не должны тревожить, иначе могут появиться мысли вот всякие. Не должно думать на этих... Писание, о чем говорит, во всех делах твоих помни о смерти и никогда не согрешишь. Помни последняя твоя и никогда не согрешишь. Нельзя люди бояться смерти и разговоров о смерти. А при каком условии они боятся? При таком одном, что нет подлинной в душе веры. Вся жизнь, вот наличная жизнь, вот это бытие, оно нас с вами и держит в своих цепях. И разговоры на эту тему не приветствуются. Не расстраивайте человека. Священника пригласили, это как черный ворон каркает, приехал. Нако, значит, стоп, скоро смерть. Давайте поисповедуемся. Так это что, мне умирать? Нет, давайте пособоруемся. Да вы что? Я не собираюсь умирать. Вот такое у него впечатление. И приглашают соборовать полумертвецов. А весь чин идет на врачу души телес. Врачу души телес все молитвы о выздоровлении. А он на седьмом Евангелии умер. Почему? Собороваться значит человек уже приговорен к смерти. Вот такое превратное у нас восприятие таинства. Да напротив, собороваться нужно сразу же, как только человек заболел. Вот Никодим митрополит, как только у него случалось, что в первую очередь соборовался. Соборовался и владыка Мелитон, как что так соборовался. Мы боимся собороваться, потому что вот в головы свои вместили такое понятие, ну, после соборования надо в гроб ложиться. А это же неверно. Поэтому не знаю, что вам сказать на эту тему, как быть с иными конфессиями, заниматься ли миссионерством вот в таком окружении, а мы с вами обречены жить бок о бок с тремя религиями, с мусульманством и с иудейством, а может быть в скором времени и с буддизмом. Вот если бы Далай-лама принял приглашение кого? Кто ему? Кулинджанов пригласил, и как зовут этого, к себе? Да, я вот не знаю, путаю его, да. Так вот он давай, а что ему скитаться по белому свету? Вот приезжай к нам, дадим тебе сколько угодно земли. Вот представьте, это оранжевая армия пришла бы, их миллионы тоже. Вот вынуждены были бы жить и разбираться с ними, как православной церкви быть, в каких формах вести прозелитизм. Можно ли заниматься прозелитизмом? Это не такие простые уже вопросы. Вот у нас с католиками почему осложнились отношения? Потому что без разрешения церковных властей православных они организуют здесь епархии, назначают епископов, открывают учебные заведения, и идет прозелитизм и окатоличивание. Пускай оно принимает формы очень культурные, но поспутно эта задача окатоличить. И наш святейший патриарх говорил в одном интервью, что для него встреча с папой психологически, он допускает такую встречу. Но вот то, что он говорит не для прессы, а для внутреннего употребления, а он для внутреннего употребления где-то говорит, что надо пользоваться, вот воспользоваться тем хаосом, который в России сейчас в Союзе, чтобы окатоличить. Никогда наш народ не примет, а вот молодежь, вне невоцерковленная, неукорененная в православии, она может принять католичество. Вот покойный опять митрополит Никодим пригласил в свое время преподавать восточную литургику, то есть православную литургику, профессора из ордена иезуитов отца Михаила Аранца. Он, пока учился, написал для 3 курсов учебники, защитил магистерскую диссертацию «Как молились древние византийцы Богу», разобрал какой-то очень такой трудный этот недоступный архив, и все это как машина. И вот я, например, лично для себя впервые увидел, что значит по-настоящему ученый человек, король в своей области. Это человек, который читает, что касается его дисциплины, только в оригинале. То есть свободное знание языков 15. Из них половина древних, такие как сирийский, халдейский, арамейский, еврейский. А когда он съездил в Армению и в Грузию и познакомился там с сокровищницами, сказал, что литургии нет без этих языков. Древнейшие литургические памятники находятся вот в их книгохранилищах. Надо изучать те языки. Вы что угодно можете говорить, симпатичен он, не симпатичен, с какой целью он был прислан. Но в всяком случае оценивать человека по его вот статусу, что такое ученый, ну, здесь никакого сравнения. Мы и есть, а тогда учились в основном все из Западной Украины, а все они прокатолики и готовые униаты. И вот приходили, заканчивали у нас академию, принимали там униатство и приходили. Так для кого мы готовили кадры? Покойный владыка Иоанн говорит, для кого мы готовим кадры? Для католической церкви униатской на Украине. Вот. Так вот, они бы все приняли католичество. Пускай не римо-католики, но греко-католики были бы наверняка. Потому что если этот профессор говорит на лекциях и показывает истоки богослужения с самого его возникновения и свободно показывает, как это было в разных странах и как все это слагались литургические чины, и вот написать книгу, как древние-то византийцы молились Богу, ну что тут можно только говорить? Что угодно говорите, но самые лучшие до сих пор учебные это иезуитские колледжи, где преподают вот эти отцы-иезуиты. Попасть в этот орден не так-то просто. Целые тесты, которые вот определяют, можно человеку этому. Мало ли, одного желания недостаточно. Нужны какие-то особые дарования и таланты. Я не пою дифирамбов, не нужно. Контрреформация, это и есть Игнатий Лойола, основатель этого ордена иезуитов. Но что касается воспитания и образования, мы в прошедшем веке запоздали. Ругаем, а пользуемся все трудом. Самые лучшие издания патрологические святых отцов. Вот кто, кстати, хочет приобрести патрологию, вот я принес, вернулся этот. Мишу Данилушкин, издатель, привез мне сегодня несколько пачек. Вот я принес, если кто хочет приобрести, вот можете взять у меня. Стоимость 600 рублей. А на выставке эта книга стоила 650 рублей. Он сбрасывает эту цену. И вот, пожалуйста. Это вот такие дела. Так вот, если говорить серьезно, Евангелие мы должны читать на языке, на котором оно было написано апостолами. На древнееврейском и на древнегреческом. Не на койне современном греческом, новогреческом, а на древнегреческом, который не все древние, не все греки-то знают. Поэтому язык-то ведь он не стоит на месте, он развивается, и поэтому чем дальше вглубь, тем язык все труднее, труднее для понимания, словарный фонд все уже, смысловая нагрузка на каждое слово, там и надо разобраться до 20 оттенков, что такое оправдание, что такое правда, что такое искупление, это вот только на этот... Целая гамма значений, вот в каком смысле апостол говорит, употребляя одно и то же слово. В переводах все это скрашивается, и все это становится бесцветным, поэтому надо читать в оригинале. Я бы вот очень хотел, чтобы вам пригласили почитать лекции по Новому Завету отца Януария. Слышали такого? Отец Януарий Ивлев. Он преподаватель Нового Завета и катехизиса сейчас. Я считаю, блестящий тоже. Замечательный преподаватель и знаток Священного Писания Нового Завета. Вот он выступает иногда по Марии и толкует послание апостола Павла. Очень его приятно и интересно слушать. Но у каждого свои дарования. Я бы не мог преподавать Священное Писание. Священное Писание я преподавал, но несколько лет, но нес это со скрежетом зубовным. Потому что там нужно многое говорить, то, что вокруг Писания. Историю, авторство, языка, каноничности, где оно было написано, когда написано, время написания. Это все такие предметы. Затем толкование. Толкование вот истории западных исповеданий тоже заставили преподавать. И то, что вот не по натуре, не все, что с большим, только по послушанию. Как рассматриваются одни и те же тексты католиками, протестантами, англиканами. Им же не из числа. Это надо на любителя, который это дело любит. А вот каждый человек должен знать свой потолок, выше которого он прыгнуть не может. Вот рамку свою, из которой он не может выпрыгнуть. Должен знать свои возможности, свои способности и в меру эту и действовать. Вот библейская история. Я обязательно подчеркиваю в каждом новом вот на курсах, что я преподаю не священное писание, а библейскую историю. Там экзегеза текста. Почему так написано? Но чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала ответить на вопрос, что написано, как написано. То есть знать Священное Писание по содержанию. Заниматься богословием, не зная наш хорошо источник вероучительный, нонсенс. Вот было время, когда людей с высшим образованием принимали сразу во второй, третий класс. А библейская история предваряется только один год в первом классе. И вот этим студентам нужно было сдавать за первый класс, в том числе и библейскую историю. И что меня больше всего поражало в их ответах? Они буквально не знают текст. Вот что сказал Хайдеггер, что сказал Шлейермахер, или, скажите, кто посвятил себя полному вот разрушению религии? Ну-ка, подскажите мне этого философа, он входит. Фейербах. Вот. Это вот они скажут. А пересказать Евангелие... А Христос-то, говорю, что сказал? Пересказать мне Евангелие... Не может пересказать. Так это же нонсенс. Как это может быть? Мы знаем все, кто что говорил, но не знаем, что сказал Христос. Не можем пересказать хорошо евангельские события. Вот это диспропорция, это наша беда. И когда начинает превышать интеллект над благодатью, над познанием, откройте все. Второе послание Петрова. Соборное второе послание. Господи помилуй, вот это мы сейчас посмотрим с вами. Второе соборное послание Петра. Давайте без всяких разговоров и протестов. Открывайте. И вот в этом втором, третью главу, последняя глава, и я читаю, чтобы в контексте было понятно, читаю вам с 14 стиха. Смотрите, 14 стих 3 главы 2 послания. Итак, возлюбленные, ожидая сего второго пришествия, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Потому что вот ожидание второго пришествия было таким напряженным, что его ждали со дня на день. А уж в конце-то века, в круглой цифре, в 100 лет, это обязательно будет. Так вот, явитесь пред Ним неоскверненными и непорочными. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, а люди-то нетерпеливы. Им хочется, чтобы второе пришествие было во второй половине дня, в следующую среду или в пятницу, накануне Парастаса. Заодно и второе пришествие. А он-то нас акцентирует на чем? Долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Потому что Господь, если отодвигает срок, то с тем, чтобы как можно больше спаслись. Как можно больше спаслось людей. Внимание! Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, то есть трудное для понимания, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, искажают в толкованиях, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением. А все еретики, за редчайшими исключениями, обладают поразительным красноречием. И вот это красноречие, это человека и пленяет. Сильнее музыки всякой пленяет красноречие. Это опасный очень дар. Я Златоуст говорит, если красноречие находится в устах порочного человека, он может погубить душ тысячи. Тысячи может погубить душ, если красноречие сосредоточено вот в устах порочного человека. Он увлечет за собой. Так вот, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании. Вот возрастайте в благодати и познании. Он не переменил слова. Вот такая последовательность не случайна. Он бы мог сказать, возрастайте в познании и благодати. А ведь написал сначала, возрастайте в благодати и познании. Почему? Да потому что, если возрастаем только в познании, то у вас пяти пядей во лбу ум. Найдется на вас 8 пядей, на этого 12 пядей, а возрастание в благодати нулевое. А вот познание, если оно предваряется возрастанием в благодати, Вот тогда это будет настоящее познание. И ереси никогда не будет. Вот беда всех еретиков, что они отбросили возрастание в благодати и только сосредоточились на познании. И обладая незаурядными умственными способностями и красноречием, они создавали такие ереси, такие течения, что за ними шли тысячи и тысячи людей. Почему Арию трудно было отказаться и вот покаяться на соборе на том же первом? Да потому что, как посмотрит, кто за ним идет, сколько у него адептов, включая сюда и епископов, и таких, и молодежь, и, понимаете, светская, элитарная там, все за ним, все разделяют, его учение стало предметом обсуждения, все только и говорят, и поют его стихи. Ну, слушайте, ну как, это же такая бесовская гордыня. Вот культ познания без благодати к чему приводит. Поэтому вот святые-то в первую очередь были озабочены возрастанием благодати. Когда пережил религиозный опыт Блез Паскаль, он ушел в монастырь, он вообще не хотел заниматься никакой наукой, ни физикой, ни математикой, ничем. Он хотел свои дни вот сокрыть в этой келье и не показывать нос из нее. И только его друзья, видя, какой ученый закрыл себя, сколько он может сделать, вынудили все-таки его выйти из затвора. А так он не хотел, поимев вот этот благодатный опыт непосредственной встречи с Богом. Да, мистикос наступает, и человек перестает ценить чистое познание. Да, а мы из него делаем культ. Не нужно фетиш этот. А вот гипертрофия, неправильное развитие в ущерб благодати, только на познании. Вот он так и написал: «В благодати и познании возрастайте Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вот теперь апостол Иоанн Богослов, посмотрите, он отличается от всех трех первых апостолов капитальнейшим образом. Как один из последних апостолов, по преданию, он прочел первые три Евангелия и увидел, что в них недостаточно отражена божественная природа в личности Христа. И начал свои Евангелия с учения о Боге Слове, о привечном Слове, которое было прежде всех век, которое было у Бога через рождение. И не смешиваем мы свойств личных и персон не смешиваем. У каждого лица Святой Троицы есть свои присущие только им признаки. Отец, его отличительные свойства, не рожден. Сын, его отличительные свойства, рожден. А по природе они равны между собой. Почему? Да потому что Христос-то рожден не отдельно от Отца, а из сущности Отчи, из Его природы. Поэтому Он Ему единосущен и в силу этого равен. Вот это и надо с нами знать. Дальше он говорит, что назначение этого слова, этого логоса, вот в частности было, все через него начало быть. Он участвует в творении Богом мира. Вся Троица. А в книге «Бытия» вы читаете, вначале сотворил Бог небо и землю. Как? Лиц нет. Упоминается только Бог. А здесь раскрывается тайна внутренней жизни Божества, как троичность. Хотя в Ветхом Завете и сохранились отдельные намеки, но их очень немного. Над кто пойдет для нас? Вот Адам стал как один из нас. Вот они не отстанут от того, что задумали. Пойдем и смешаем языки их, язык их. Вот все это таинственные указания. Да, а только в Новом Завете мы читаем о триипостасном божестве в Ветхом Завете, во избежание политеизма, во избежание того, чтобы Троицу не поняли в политеистическом смысле, как трех богов, вот все это и давалось прикровенно, и избегали расшифровывать эти тексты. Но пришло время, когда нужно тайну внутренней жизни божества из намеков перевести на тот уровень, который способны воспринять люди. И Господь стал говорить об Отце и о Святом Духе. «Моя пища – творить волю пославшего меня Отца. Я и Отец одно. Видевший меня, видел Отца. Я ничего не делаю, чтобы вот без Отца». И это составляет его миссию. А уж незадолго до страдания он особенно подчеркивает свое единосущее с Отцом. Но когда говорит «я и Отец одно», в этом выражении надо избегать крайностей савелианства. Савелий, еретик второго, начала третьего века, говорил, что Бог действительно один, абсолютная монада, но она проявляет себя в разные моменты бытия своего, то, как Отец в Ветхом Завете, то, как Сын в Новом Завете, то, как Святой Дух в день Пятидесятницы. Стирается троичность, лица не обладают самостоятельностью. Это какие-то манифестации божества, проявления одного и того же. Но вот видевший меня, видел Отца, мы не вкладываем в этот смысл, так вот этот савелианский смысл, что я и Отец – это все одно и то же. Нет, различие радикальное. Отец не рожден. Сын – личное свойство, рожден. Но как рожден? Прежде всех век. Вот, значит, он ему совечен. Как он рожден? Экстисусе, ступатрос, из сущности отчей. Поэтому он ему единосущен и в силу этого равен. И вот эти все разговоры о том, что он ему подобен, что он похож, но не такого же свойства, все это привели к арианской ереси. Эта ересь настолько она укоренилась и захватила умы людей, что и после осуждения его она продолжает, а сейчас продолжает, начинает возрождаться. Поэтому нам твердо нужно держаться исповедания, какое зафиксировано в символе веры, и читать этот символ веры безошибочно, не перебирая окончания, грамотно, богословски грамотно. Вы не имеете права произносить не те окончания, какие там написаны. Это для вас смертный грех. Вы меня поняли? Вот если вы не учились на курсах, это другое дело. А раз на курсах учились, да еще 3 года, да еще получите диплом, будете сдавать экзамены и читать «Отче наш, иже еси на небеси», «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный», но это не годится. Это темнота, это темень, это мрак, а не какое-то, знаете, вот, благочестие. Это такое благочестие пользы не принято, это невежество. Поэтому давайте грамотно читать, грамотно произносить священные слова. Не Иисус, а Иисус, Святый Божий, чтобы чувствовались все окончания. Иначе язык-то и так перебит. А на священных текстах его еще так и непонятно, что же человек-то говорит. И что, как это, разумеешь ли, что вот и получается. Открываем с вами 10 главу. Вот исцеление слепорожденного. Возникает вопрос, кто согрешил, а когда он мог согрешить, Если он родился слепым, значит, человек начинает грешить с момента зачатия в утробе матери, и во грехах роди мя мати моя, и я в беззаконии зачат, и во грехе роди мя мати моя. Никакой реинкарнации мы не признаем. И вот говорим, что ветхозаветный взгляд на слепоту, на болезнь, как на наказание за грех, не всегда, вот есть исключение. Услышать это для них было поразительно. Решался вопрос прямолинейно, как с Иовом. Признайся в тайных грехах. Не может быть, чтобы ты в чем-то не согрешил пред Богом. Он за собой такого не находит. А они ему не верят, и поднимаются дебаты. И этим бы дебатам не было конца. Они бы до сего дня сидели пред ним, нагноищи, и продолжали бы произносить свои речи. А Иов им отвечать, но вот написано, кончились слова Элиуя, кончились слова Иова. Довольно, этому царствию конца не будет. Это будет плестись нить, эта паутина будет плестись. Кончают все разговоры, все эти споры, явившийся Господь. И вот при виде его лика, божественного лика, в человеке утихает весь бунт, решаются все его недоумения, он вкушает от необычайного мира и слышит слова «Кто сей, помрачающий провидение словами без смысла?» Вот и понимаешь, да, словами-то без смысла. Но что после Евангелия говорить? Что после Евангелия писать? Нет, пишут и пишут. Вышла хорошая, кстати, книга отца Александра Шмемана, его замечания о Евхаристии. Как мы неправильно понимаем таинство причащения, таинство вот Евхаристии. И вот он это раскрывает, что мы, как мы уклонились от подлинного этого таинства. Затем вышла книга прекрасная Юстина Поповича, слышали такого, да? «Философские пропасти». В философских пропастях это вот бесконечное блуждание в этом лабиринте словесном, из которого нет и выхода. Одни тупиковые ситуации. И вот скала отвесная, там, понимаете, монастырские кельи и вниз бездонная пропасть. Вот это такое вот дело, без конца это будет. Поэтому нужно в узде держать и свой ум не рассекаться, и свой язык, и свою волю, и свои чувства. Все их нужно контролировать Евангелием. А как контролировать Евангелием? Через молитву. Больше молитвенно читать Священное Писание и свести к минимуму свои рассуждения. Мы от этих рассуждений все устали. И не перечитать, сколько каждый день выпускается прессой этих книг. Все равно, если бы вам создать условия, чтобы вы только сидели, кушали апельсины и читали, все равно, ну, 1000 книг вы прочтете, ну, 1500 прочтете, 1000. А вся библиотека, там, 200 000, останется нетронутой. Нет у человека возможности перечитать все, нету. Поэтому надо сосредоточиться в этом море книг, в этом хаосе, в этом бумажном водовороте и вывести себя, чтобы не запутаться на стезю. И вы будете понимать со временем, что уж не так много и требуется книг, которые сформировали наше мировоззрение. 30-40 книг богословских и такое же количество и, скажем, художественной литературы. Везде есть классика. И вот только самые вот такие произведения, никогда которые не устареют, и которые вобрали в себя все, а такими являются творения. Вот начинайте читать подвижнические слова Василия Великого. Да, Господи, он как будто пишет про наше время. Вот про наше время. Он говорит, я много путешествовал, много смотрел и везде видел порядок в обществе. Только в одной церкви я вижу беспорядок, который проистекает от безначалия. Но настолько глубоко о пороках людей, прямо наш начало третьего тысячелетия. Вот их читать нужно. И вот сориентироваться. У кого вот философическая шишка в голове, читайте Григория Нисского, брата его. У кого богословская, надо читать Григория Богослова. А у кого, понимаете, вот такое, Иоанна Златоуста его нужно читать. Он тоже вобрал в себя все особенности. Он и философ, и доступный в то же время. А уж о красноречии и говорить не приходится. Так вот, тема в 10 главе, тема самая актуальная на сегодняшний день. Мы все страдаем от отсутствия духовников. От того, что книг-то море и кипы стоят на столе, а вот по какому-нибудь вопросу обратиться не к кому. И все бегут, и все почему-то не уклоняются. И найти человека, который бы сказал, как апостол Павел, эфесским пастырем, не помните ли, как я 3 года день и ночь непрестанно со многими слезами открывал вам всю волю Божию. Вот посмотрите, старец Алексей Соловьев, вот тот самый из Осиновой пустыни, который вытащил бюллетень с именем патриарха Тихона. Вот он принимал людей с 5 часов утра после полуношницы до глубокого вечера, не выходя из кельи. И вот один человек входил, другой выходил. Почитайте о старце Симеоне в Скопичевском. Жил в келье, по которой текло грунтовые воды, сырая все время атмосфера, дышать таким воздухом. И без конца люди. Без конца с утра до вечера. Это невозможно представить, как можно не иметь покоя в течение суток и жить вот такой жизнью. И физически, и нравственно, и все. Надо же человеку побыть одному, отрешиться от всего. Уходили в затвор, не разговаривали. А здесь вот такое служение. Такое служение. Вот они были. Вот почему ехали. Вот почему-то местный священник обижается. И чего это они едут за 3 земель? Что, храма у них нет? Меня нет. А вот почему-то едут. Значит, не получают пользы. Не видят. Видят казенные отношения. Холодные и безразличные. А человеку надо уделить время. И он чувствует, что когда с ним говорят, а сами смотрят на часы и тяготятся. А ему хочется высказать. А он говорит медленно. А от волнения он повторяется. И не сразу-то он настроится. И вот вы слушаете это в углах. Вот пойдите в Троице-Сергиеву лавру, и там у них исповедальня под Успенским собором. Все прекрасно выложено мрамором. Углубление. И там у каждого аналой, и вот очереди бесконечные. Вот часами нужно выслушивать. Мне молодой иеромонах и говорит, Игорь Цезаревич, для меня самое тяжелое послушание, когда меня пускают, наряжают на общую исповедь. Я молодой иеромонах, но ведь меня не о Священном Писании спрашивают, а о семейной жизни, о всех вопросах. Вот. И поэтому это до бесконечности надо без раздражения выслушивать и говорить. Вот это духовничество. Вот и слагается одно из основных составляющих священника – пасторство. А в пасторство входит понятие духовничества. Вот у нас 10 глава с вами. Иисус Христос – пастырь добрый и дверь во двор овчий. Только им можно войти в церковь. Я есть дверь. Так, и все, кто не приходили до меня, суть татья и разбойница. Я пастырь добрый, а не наемник. Вот давайте вопрос пасторства, самый болезненный вопрос. Где найти сейчас духовников? Отец Кирилл исполнял до изнеможения, знаете, архимандрита Кирилла, который сейчас в монастыре у матушки Софии, да, на покое. Он уже не мог физически, потому что все хиротонии, все пострижения, он сидел на совете и присутствовал при решении, ведь десятки кандидатов, кто рукополагаться, кто постригаться, кто еще что-то, и все через него, ведь накануне рукоположения надо его исповедовать, и он должен подписывать присягу. Вы почитали, что из себя представляет вот эта клятва перед хиротонией? Это похоже мороз. Вот апостол Петр Тимофей пишет: рук поспешно не возлагай ни на кого и не приобщайся к чужим грехам. Храни себя чистым. Почему? Потому что ты через хиротонию можешь впустить во двор овчий такого волка, который все стадо испортит, перережет. Поэтому люди лукавые. Сейчас, я не знаю, спекулируют на всем. Если человек добивается сана, он не становится ни перед чем. Да? Так вот, спекулирует на все. Нужно все это дело учитывать. Он, образно говоря, не имеет права на ошибку. Потому что с его подачи, да, отец Кирилл благословил, разрешил, будет хиротония. Не разрешит, ее не будет, хоть ты будь восьми пядей во лбу. И вот нести такую ответственность, это ведь очень непросто. Это вот не инженера выдали диплом об окончании инженера. Ну, не захотел, он ушел. А здесь нет такого. Это у протестантов возможно, если община нанимает его, а он ей не понравился, она от него отказывается и нанимает другого. У нас же, если человек получил сан, он уже вошел, и попробуйте его оттуда удалить и расквартировать. Развалил один приход, но его кто-то поддерживает, ему дается другой. Развалил там, вот и нужно было разваливать через наши же руки все эти приходы. Так, кто-то в этом был заинтересован. Ну, ясно кто. Теперь где же взять этих пастырей? Ревнителей, как вот пишет о них пророк Иезекииль: я поставил тебя медной стеной, столпом и медной стеной неодолимой. Я поставил тебя стражем для всего общества. И если ты не будешь предупреждать о нападении, они погибнут, а кровь их с тебя взыщу. Ты как страж не учил, не говорил и не кричал, а если его не хотят слушать? Вот пророк Иеремия 25 лет на воздух говорил, и никто не хотел слушать. И что однажды он решил? Не буду говорить во имя его. Слово Господне обратилось мне в поношение. И утвердился, и вдруг почувствовал внутри себя огонь, который распирал его грудь, и вот как огонь невозможно в пазухе удержать, так и он Слово Божие не мог удержать. А его преемнику Иезекиилю сказано было: говори им, этим людям, с медным лбом, с супругой шеей, а они терные волчцы для тебя будут. Говори им, будут они служить тебе или не будут. А у нас руки опускаются. Ах, никто не приходит, но не буду и проповедовать. Я до Златоуст сказал, почему это сегодня нет никого в храме? Отдельные люди стоят. Да потому что все побежали на ипподром смотреть скачки и делать ставки. Ну, сегодняшний день. Для меня достаточно 3 человек, для меня достаточно 1, для меня достаточно не 1. Я буду учить в пустом храме. А мы все плодок хотим, полмира хотим обратить. И если нет, ну и руки опускаются. От нас только труд должен быть. Труд и такой, и молитвенный. А будет ли что из этого, это как Бог даст. Может быть, что и будет, а может, ничего не будет. Вот 25 лет и результата никакого. А Господь говорит ему, дело не в результате, а в твоем усердии. Ты показывай усердие, ты к этому призван. И вот, перекидывая пастырство из России пророка, пойду и возвращусь к Господу. Есть у него такие слова человека, а ведь это слова заблудшего сына. Вон они когда были, за 8 столетий сказано, пойду и возвращусь к Господу. Вот это все подытожил Христос в притче о добром пастыре. И у него 3 рода служения. Он начальник нашей веры, архиерей. Архиерей, вот его служение архиерея. Он пастырь, который не разлучается с стадом. Ведь это образ пастыря, взятый из действительности, которая тогда была, да и сейчас она по существу. Такая же на Востоке. Пастух не разлучается со стадом. Он должен перегонять, потому что нет таких безбрежных нив, лугов, как у нас в России или на Украине. Нету. Солнце выжигает все. И поэтому нужно без конца делать перегоны, их кормить, без конца кормить, потому что кругом все выжило. Вот он с ними и проводит все время в этой полупустыне, полуоазисе. И ночует с ними. И они настолько уже привыкают и знают друг друга, что вот обертон это голос, за чужим не идут. Он называет их по кличке, и ста вес придет вот та, которую он зовет и смотрит на него. И только что не скажет словами. Вот такое понимание, вот такое же взаимопонимание должно бы быть и у пастыря словесных овец с его паствой. К отцу Стефану. Как ему исповедовать всех? Когда какой-то такой бесконечный хвост. Вот и стой, как соляной столб, и выслушивай бесстрастно, что тебе эта очередь наговорит в уши. А потом решай этот вопрос. Разрешай. Вот брать на себя такую ответственность. Поэтому сам по канонам допускался в 30 лет, чтобы человек был ахме, вот рассвет всех его и духовных, и физических сил. В 21 год быть священником и исповедовать пожилых людей и учить их уму-разуму, ну это тоже несерьезно. Это тоже несерьезно. Но вот тут много причин. Потребность рождает спрос. А потребность не добродетель, она снижает запрос. Ну и поставили вот на, как говорится, поток готовить священников. Давайте откроем 2 семинарии, то и 3, потому что одних выпусков не хватает. Ну вот надо на поток поставить. А все, что ставится на поток, вы сами знаете, какие имеет оно результаты. Человек циник. Циник и будет циником таким всегда, но у него блестящая память. Не придерешься, а подход чисто формальный. Вот он тебе ответил все мессианские пророчества и отчитал, ну что, ставишь 5. Встает мальчик Божий, он не только на свою череду ходит, но и на другие ходит. Встает, 2 слов связать не может. Говорю, ну скажи, что ты хочешь из пройденного материала? Вот выбери сам, то и скажи. Не вот ком стал у него вот тут. Я переволновался. Ну так, за волнение-то. Не ах, как, раз ты переволновался, ну, садись, спять, не волнуйся. Надо же, да, да, надо же, учитывать это надо. А надо ли учитывать? А почему это вот такое? Вот этот преподаватель, а у вас козерки. Значит, уже так, хочешь быть добреньким. А нужно ставить тем, что он заслужил. Вот вам школьный подход уже. Теперь, вот мы все говорим, что разделение произошло на козлище овец. И думаем, что это конец суду. А оказывается, ничего подобного. Суд Божий будет продолжаться уже над овцами. Потому что и среди овец нужно делать перебор. Откройте все. Это вот получается 34 главу Иезекииля. Открывайте все. Вот там эту главу вам и надо читать. И надо читать, потому что пастырские обязанности у женщины такие же, как у священника. Она создает весь фон, весь, понимаете, настрой в семье, как пастырь. И вот смотрите, Господь пастырь овец. 11 стих. 34 главы пророка Иезекииля, 11 стих. Господь говорит, ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. А день облачный и мрачный – это день плена, а из всех мест, из всех стран, куда они были депортированы. Так, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли. Скажите, какой у Давида псалом на тему пастырь? Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Да, какой это псалом говорит? 22-й псалом, вот слава Богу. Это вы знаете, это очень хорошо, что вы назвали. Дальше он говорит: и выведу их, буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажити. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь. Потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде. А вот дальше. Вас же, овцы мои, так говорит Господь, заметьте об овцах, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити? А между тем остальное на пажити вашей топчите ногами вашими. Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами. Посему так говорит Господь. Вот я сам буду судить между овцой тучной и овцой тощей. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих. И они не будут уже расхищаемы. И рассужду между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. А это мессианское пророчество о Христе. Давида нет. Под Давидом здесь надо разуметь доброго пастыря Евангелия, Христа его. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. Как в катакомбах, древнейшие изображения мы видим, юношу в римской тоге, иногда без бороды, иногда без бороды, с посохом. Как доказать? Или у ног его овцы, или он держит, или на плечах у него овцы. Вот этот амафор, который надевается, архиерей, этот широкий плат, вот в знак того, что он берет на плечи заблудившуюся овцу. Так, это вот такая глубокая символика. Он пастырь и взял на плечи эту овцу. Так вот, что же дальше-то? Теперь открывайте вот 10 главу. Сейчас еще немножко и кончим. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А нужно вот так знать караван-сирай. Вот в этом плане хорошо читать, знаете, богословов, каких историков, вот таких как Фарар, Гейки. Они исколесили всю Палестину и очень много дали в своих толкованиях на Евангелие чистой истории, что из себя представлял вот тот загон с животными, и где вот даже не нашлось им места, где только скот был, что из себя эти караван-сираи представляли, как там размещались люди, где ставился скот, как они там... Ой, это же целое мучение было. Целое было мучение. И вот если ограда невысокая, то вот разбойники могли перескакивать и воровать, и уследить было трудно. Вот это помогает, вот, но перелазит Индия. Тот вор и разбойник, обходящий дверью, есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. Иногда в одно овчарню и в одну пещеру из-за грома, из-за дождей вот загоняют несколько стад. И они все там перемешаются. Ну-ка, найди их. И ничего подобного. Каждый знает своего пастыря. И он называет их по имени, они из этой кучи выходят, и каждый к нему идет. И никто не пойдет за чужим. Вот такое понимание этих бессловесных. Дальше, смотрите. И когда выведет своих овец, идет перед ними, в отличие от нас. У нас пастухи идут сзади стада. Он впереди стада. Вот идет и дает голос. Они на этот голос и идут. Так, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Вот давайте на этой фразе прекрасной, но они не поняли, мы остановимся и продолжим в следующий раз. А вот у нас в следующий раз пятницы не будет, да?